Я сегодня хочу начать несколько, ну, какой-то цикл бесед или цикл проповедей, который назвал «Благая весть Рождества». Потому что действительно, как я уже вначале говорил, что Рождество – это не просто некое событие, а это начало Евангелия. То есть, начало того важного, что в нашей жизни, друзья, привело к спасению. И сегодня моя проповедь, она называется необычно, возможно, для кого-то и для большинства из нас не ассоциируется это с Евангелием или со спасением. Напротив, это говорит о каком-то возмездии, о страшном суде, потому что проповедь называется «День мщения». И для основания проповеди, для рассуждения, я буду читать из книги пророка Исаии, 61 глава, первые три стиха. Итак, книга пророка Исаии, 61 глава, первые три стиха. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его». Братья и сестры, эти слова написал пророк Исаия. Этого пророка еще иногда называют ветхозаветний евангелист. Почему? Друзья, никто, как Исаия, не писал столько о Иисусе Христе, о Его рождении, о Его жизни и о Его смерти. Именно в книге пророка Исаии мы находим множество пророчеств о том, что случилось гораздо позже. Друзья, пророк Исаия жил во время благочестивого царя Езекии. Это один из лучших царей в роде Давидовом. Он воцарился, будучи 25 лет, и мы знаем о тех делах, которые он совершил во славу Бога. Друзья, эта книга написана была очень давно, почти 700 лет до рождения Иисуса Христа. И эта книга еще и называют иногда Библией в миниатюре. Почему? Потому что в нашей Библии 66 книг, 39 книг Нового, Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета. Друзья, в книге пророка Исаии тоже 66 глав. И причем интересно не только это совпадение, но интересно то, что первые 39 глав книги пророка Исаии говорят о суде Божьем и о Божьем наказании, но начиная с 40 главы, как бы с Нового Завета, идет речь о Спасителе, о Христе и об утешении израильского народа и всего мира. Мы к этой главе 40 еще чуть позже вернемся. Друзья, и вот за 700 лет до рождения Иисуса Христа Бог через пророка Исаия написал слова, которые я сейчас прочитал. Друзья, кто-то из вас вспоминает, где эти слова мы еще раз слышим или еще раз встречаем, но уже в Новом Завете. Вы вспоминаете это, друзья? Однажды Иисус Христос, придя в Назарете, в синагогу, Он зашел в эту синагогу, Ему дали список. Он открыл этот список, этот свиток открыл. Тогда книги были в виде свитка, а не в виде книги, да? Он открыл на пророка Исаии и зачитал как раз эти слова. Друзья, это написано в Евангелии от Луки, 4 глава, с 18 по 21 стихи. Друзья, я прочитаю эти слова, как бы повторюсь, что сказал Исаия. Но, друзья, но есть очень важное отличие. Очень важное отличие от того, что написано в Исаии, от того, что прочитал Христос. Давайте мы посмотрим на эти слова и увидим, в чем заключается это отличие. Что Христос изменил в тех словах, которые были написаны у Исаии. Итак, Луки 4 глава с 18 стиха. Христос берет свиток и читает. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им, ныне исполнилось писание сие, слышанное вами». Друзья, что изменилось в той цитате, которую Христос цитировал или читал из книги пророка Исаия. Друзья, прочитал, удивительное, произошло удивительное. Христос не закончил эту цитату. Он не просто не дочитал до конца саму цитату, три стиха. Он даже не до конца дочитал предложение. Он остановился на середине предложения. Посмотрите, как пишет Исаия. Он пишет: «Проповедует лето Господне благоприятное», и там дальше не запятая, не точка. Там написано «и день мщения». Но Христос написал, прочитал: «Проповедовать лето Господне благоприятно», и закрыл книгу и сел. Друзья, почему Христос так сделал? Почему Христос остановил чтение перед фразой «проповедовать день мщения»? Друзья, кто-то отвечает на этот вопрос так. Это пророчество о дне мщения, оно еще не исполнилось. Оно исполнится в будущем, когда придет конец веков, когда Христос придет второй раз, тогда Он поразит землю гневом Своим. Тогда те, кто не примирился с Богом, тогда те, кто еще живет в грехах своих, вот настигнет вот этот гнев Божий, вот это мщение. Друзья, это действительно событие будет. Действительно будет время последнего суда. Об этом очень много текстов в Новом Завете. Друзья, и вот эти тексты, они наполняют страхом сердца тех, которые еще не примирились с Богом и живут здесь под гнетом вот этого переживания, что когда-то они будут на суде. Друзья, но об этом ли дне мщения говорит пророк Исаия в своем пророчестве? То есть, друзья, об этом ли дне мщения, которое, вот мы сейчас сказали, будет в конце времени, в конце перед приходом Христа на землю, вторым приходом Христа, уже окончательным приходом, когда вся земля и все дела на ней сгорят, об этом ли идет речь в книге пророка Исаии? Друзья, я думаю, что нет. Почему? Потому что, друзья, если бы речь шла об этом, то тогда после этого дня мщения не было бы никакого спасения. Но посмотрите, что пишет Исаия. «Проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего», а дальше, «утешить всех сетующих, возвестить сетующим, что они вместо пепла дастся им украшение, вместо плача елей радости», как будто бы день мщения стоит где-то посередине. Потом опять все будет хорошо. Но мы знаем, что это будет последний суд. Значит, не о нем идет речь. Друзья, еще один аргумент, почему это не об этом идет речь. Потому что написано, что вот этот последний суд, этот день мщения, будет излит на людей, которые не покорились Евангелию Христову. Так конкретно написано в послании Фессалоникийцам, 2 глава, 2 послание Фессалоникийцам, 1 глава, 8 стих. Написано, что те, кто не познал Бога и не покорился благовествованию Господа Иисуса Христа, именно их поразит это. Но когда проповедовал Исаия, еще не было благовествования о Христе. Еще нельзя было не покориться Ему. Это было совсем другое Евангелие. Вернее, другое пророчество. Это какой-то другой день мщения. Друзья, и еще одна очень странная мысль, или странность вот какая-то в этом тексте. Посмотрите. Давайте я еще раз прочитаю вот то, что пишет Исаия. А вы обратите внимание, что здесь не так? Дети, вы знаете, вот в школе, может быть, такая игра есть, или занятие такое, когда вам показывают какие-то предметы, ну, например, допустим, мячик, шарик и шоколадку, и спрашивают, что здесь лишнее? Вы говорите, шоколадка. Почему? Ну, она не круглая, она не похожа на шарик, да, она, или, например, показывают гвоздь, например, допустим, молоток и пианино, что здесь лишнее? Они все инструменты, да? Но есть строительное, нет. Друзья, вот что-то выбивается, вот что-то не то. Вот мы иногда смотрим, вот все идет логично, и что-то выбивается вдруг, неожиданно, не то. Друзья, вот что лишнее вот в этом тексте, который я сейчас еще раз прочитаю, это книга пророка Исаия, посмотрите. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная надежда». Друзья, что здесь не то? День мщения. А почему? Вот почему он выпадает из этого списка? Что странно в этой фразе? Все хорошо, да? Радостное, такое радостное, потом, надо же, день мщения. А потом опять радостное, да? Ну, как будто бы не место этому. Не место. Более того, смотрите, в какой связке стоит это слово день мщения. Написано, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения. Что день мщения? Проповедовать день мщения. Друзья, то есть это какая-то радостная весть для нас. Или весть, которая должна наполнять наше сердце радостью. Ведь все идет о радости. Нет никакого намека на то, что какая-то печаль и грусть. Человек не должен прочитать вот это, и он не должен загрустить от этого, он должен возрадоваться от этого. Утешить всех сетующих, это же тоже радость. Да, об утешении. А почему день мщения? При чем тут день мщения? О каком день мщения идет речь? Друзья, это не утешительная весть день мщения, а здесь этот день мщения стоит в списке радостей. Что же за радость в дне мщения? Друзья, цикл бесед, который я проповедовать буду в ближайшее воскресенье, называется «Благая весть Рождества» или «Евангелие Рождества». Друзья, вот это тоже Евангелие, это радость. Человек, услышавший это, должен возрадоваться. Друзья, я хочу порассуждать немножко о дне мщения и потом ответить на вопрос, о каком дне мщения идет здесь речь и почему мы должны радоваться этому. Друзья, вообще день мщения в Библии употребляется как день суда. И таких судов в Библии, и таких времен, когда, дней, когда Бог мстил за беззаконную жизнь человека, в Библии очень много. Например, самый яркий суд, который произошел, это был потоп, когда Бог поразил всю землю гневом своим. Друзья, это написано в книге Бытие, довольно подробное описание этого события есть, когда Ной строил ковчег, когда Ной потом со своими детьми и женой спасся в этом ковчеге, когда потоп был на землю. Друзья, все это подробно описано, мы об этом хорошо знаем. Но давайте вспомним, какова была причина, почему потоп излился на землю. Написано, друзья, 5 глава, 6 глава, 5 и 7 стихи. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Друзья, здесь написано, почему Бог раскаялся. Написано, почему пришел день мщения. Потому что велико развращение человеков на земле. То есть, люди развратились. Написано, каждая плоть извратила свой путь. Так тоже там написано об этом. Друзья, но насколько было велико развращение? Вы обратили внимание? Степень развращения по стобальной системе. Вот если 100 баллов это максимум. Сколько баллов было развращение человека? 100 баллов было. Даже больше, да? Друзья, откуда мы видим, что развращение человеков достигло предела? Посмотрите, написано как. Что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Друзья, люди живут, все люди злые. Кто-то скажет, ну все люди грешники. Да, друзья, все люди грешники. Но не все достигли состояния крайнего развращения. Друзья, не все люди настолько опустились своим вот этих плоских похотях, что Бог скажет про них все мысли во всякое время. Друзья, нет. Например, были такие люди амореи. Это были люди очень нечестивые. Они были безбожники. Но и даже Бог предназначил землю амореев Аврааму и народу израильскому. Но сказал, что не сейчас, а через 4 поколения, то есть примерно через 100 лет, вы вернетесь сюда. Почему? Потому что чаша или мера беззакония амореев еще не наполнилась. То есть они еще не развратились до степени, когда день гнева на них должен излиться. И Бог говорит, вот судя по процессу, какой идет у них, это наступит через 100 лет. Чаша амореев будет наполнена через 100 лет. Друзья, иногда люди живут, грешат и думают, что их жизнь, она не осуждается Богом, потому что ведь наказание не приходит. Кто-то говорит, если я не прав, пусть меня Бог сейчас прям поразит. И если я живу плохо, почему со мной все хорошо? Друзья, потому что чаша еще не наполнилась. Пройдет время, иногда это время в детях наших будет исполнено, иногда во внуках наших, а иногда и в нашей жизни, друзья. Эта чаша может быть наполнена, если мы живем нечестивой жизнью, если мы не боремся с грехом, если мы не каемся, если мы самоправедны. Друзья, эта чаша когда-то наполнится, и Бог изольет свой день гнева. Вот чаша амореев еще не наполнилась. Но чаша всего мира перед потопом наполнилась. и стало переливаться через край, и Бог сказал, что я истреблю всех, потому что их и мысли, и помышления зло во всякое время. Друзья, итак, есть некое время, время полноты, когда Бог изливает свой суд, день мщения. Друзья, Бог терпеливо ждет человека, не желая, чтобы кто погиб. Это послание апостола Петра, 3 глава, 9 стих. Но многие люди, как пишет Павел в послании к Римлянам, пренебрегают богатство благости, кротости и долготерпения Божьего и не понимают, что благость Божия ведет их к покаянию. В конечном итоге чаша беззакония таких людей переполняется, и Бог изливает на этого человека свой гнев. Друзья, но не только на человека. Мы знаем, что и на общество какое-то. Мы знаем, что и на страну какую-то, и на весь мир вот этот день гнева приходит. Друзья, и вот теперь очень важный вопрос. А когда эта полнота времени приходит? Апостол Павел пишет в послании Галатам, что Христос пришел тогда, когда пришла полнота времени. Галатам 4 глава, 4 стих. Вы помните этот стих, да? Но когда пришла полнота времени, Бог открыл. Или Бог послал Сына Своего. Когда пришла полнота времени? В чем заключалась полнота? Почему полнота времени? Что это за полнота? Ответ на этот вопрос, друзья, говорит евангелист Марк. Он говорит, когда исполнилось время, приблизилось царство. Что за время исполнилось? Очень похожая мысль. Полнота времени, исполнилось время. Друзья, и вот тут опять мы обращаемся к ветхозаветнему евангелисту Исаии, который эту же мысль повторяет в 40 главе 2 стихом. Слушайте внимательно. «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его». Друзья, дальше по тексту мы видим, что речь идет о насыщении грехами и неправдами. Написано, смотрите, «за неправды его», дальше эта мысль, «за неправды его». Друзья, вот весь мир наш, он отступил от Бога. Он шел по пути беззакония и греха. И даже избранный Божий народ Израиль, он все равно грешил и был идолопоклонником во многих моментах. Друзья, и только маленькое количество людей – малое стадо, как их называют, увы, чтущие имя мое, как Малахия пишет, вот именно они остались верными Богу, и то, друзья, они были пропитаны грехом. Друзья, и вот к моменту прихода Иисуса Христа на землю мир достиг своего настолько сильного развращения, как это было перед днями Ноя. И если бы Христос не пришел, то я убежден в том, что мир был бы разрушен, потому что дальше уже он не мог существовать. Потому что уже чаша беззакония всего мира наполнилась. Уже теперь еще один день, и Бог должен был излить гнев свой и поразить эту землю днем мщения, потому что невозможно было бы дальше существовать в земле. Друзья, и вот это из ветхозаветный евангелист Исаия, он говоря об этом, я еще раз прочитаю, послушайте внимательно, я не до конца прочитал мысль, которую только что читал, но обратите внимание, там очень важная мысль есть. «Утешайте, утешайте народ мой». Казалось бы, вся глава идет о том, или предыдущие 39 глав идут о том, что народ грешит, народ отступил от Бога, народ идолопоклонники и так далее, а потом «утешайте, утешайте народ мой». Разве достойны утешения те, которые грешили? Разве достойны утешения те, которые от Бога отступили? Разве достойны утешения те, которые всю свою жизнь Богом спорили и ссорились? Езекии, ему пришлось массу наводить порядков, потому что народ от Бога отступил, книгу закона потерял, Пасху не соблюдал, Бога забыл. И что говорит Исаия? Утешайте народ мой. В чем утешение? Почему утешение? Дальше написано, говорите к сердцу Иерусалима и возвестите ему, возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его, дальше как написано, сделано удовлетворение. То есть, за неправды народа было принесено удовлетворение, получено удовлетворение. Не написано, что неправды его еще не наполнили меру. Написано, уже исполнилось время, мера наполнена, но удовлетворение за их неправды было принесено. О каком удовлетворении здесь идет речь, как вы думаете? О чем идет речь? Какое удовлетворение Бог не нашел за неправду народа своего? Представьте человека, который очень много грешил, очень много зла совершил, очень много преступлений сделал, и вдруг ему говорят, найдите этого человека, найдите, и скажите ему, утешайте его, успокойте его, пусть он не переживает, пусть он успокоится в мире, пусть он придет. Друзья, представьте, этого человека ищут по улицам, он там где-то прячется, потому что боится, что наказание, его нашли, что он ждет в свой адрес? Порицание, осуждение, мщение. А ему говорят, нас послали к тебе утешить, нам послали тебя успокоить, нам послали сказать, что не переживай, все хорошо. Он скажет, а почему? Потому что найдено удовлетворение за грехи твои, преступления твои. Он скажет, какое удовлетворение? Кто сделал это? Друзья, и дальше написано, 40 главы, начинаются такие слова, друзья. 40 глава, она в книге про Исаии, начинается словами, которые, я думаю, все узнают вы, узнают дети. Итак, утешайте народ мой, говорит Господь Бог ваш, говорите к сердцу Иерусалима, возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за грехи свои. И дальше, глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу. Прямыми сделайте в степи стези Богу нашему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизной выпрямится, и верные пути, и неровные пути сделаются гладкими, и явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие, ибо уста Господни изрекли это. Голос говорит, возвещай. Друзья, в чем удовлетворение за неправды и грехи народа? Вот спасение. Друзья, вот он говорит, вот ваши неправды, вот ваши грехи, вот ваша чаша, которая наполнена вашими мерзностями, вот она. Но мщения вам не будет. Почему? Потому что вот идет Господь. Приготовьте путь Ему. Посмотрите, вот Он идет. Ибо Он спасение ваше. Друзья, это пророчество об Иисусе Христе. Когда пастухи были на поле, ангелы явились к ним и сказали, не бойтесь, мы возвещаем вам, или я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель. Друзья, почему Спаситель? Потому что мы нуждаемся в том, которого Бог назовет удовлетворением за неправды и грехи наши. И это Христос. Друзья, итак, наступил ли день мщения? Вопрос. Наступил. Он, гнев Божий был излит. Действительно, это неправда, эти грехи, это нечестие было наказано. Друзья, но почему же эта весть о дне мщения для нас-то с вами радостью является? Почему она находится в списке благословений? И мы читаем и лето Господне благоприятное, и утешение верующих, сетующих, и одежды для всяких других, хорошая одежда для разных других людей плохих. И в этом же списке радости день мщения. Почему для нас это радость, друзья? Потому что этот день мщения не на нас исполнился. Христос пришел проповедовать лето Господне благоприятное, и Он пришел проповедовать день мщения, который Он на Себя взял. Друзья, если бы Христос не родился, то этот день мщения излился бы на нас с вами. Ну, или точнее, на то время мы бы еще даже не родились. Но земля бы перестала существовать. Но Христос родился, и поэтому день мщения был излит на Него. Друзья, когда я готовился к этой проповеди, мне пришло в голову такая аналогия, как молниеотвод. Ну, или в простонародье говорят громоотвод. Дети видели когда-нибудь такие высокие, такие длинные штыри, вот там, если подальше выйти улицу, там есть газовая станция, и таких штырей там очень много. Почему? Потому что если в газовую станцию пойдет молния, то от нашей шарочанки с вами ничего здесь не останется. Но там стоят молниеотводы, и поэтому молния, друзья, которая 50 миллиардов киловатт, она попадает в громоотвод, и все общество становится в сохранности и живо. Друзья, были случаи, когда молнии попадали в тополь высотой 30 метров. И в обхвате этот тополь был 3 метра. И после попадания молнии в этот тополь от него не осталось ни кусочка. Он разлетелся в щепки. Друзья, один человек описывает, что когда в его дом залетела шаровая молния, она залетела в открытую форточку. Эта шаровая молния, она отличается от обычной молнии тем, что она как сгусток энергии. Ученые до сих пор не знают, что это такое. И вот она так и летает вот так вот. Да? И, говорит, при нас эта вдруг шаровая молния упала в бочку с водой, то в эту же секунду вся вода выкипела. Друзья, то есть энергия молнии огромна. И представьте, если вдруг она попадает в меня, или в вас, или в дом. Это же страшно. Поэтому есть громоотвод или молниеотвод. И он принимает на себя удар этой стихии и отводит беду от нас. Друзья, вот что-то подобное, но в гораздо большей степени сделал Христос. Вот чаша беззакония, она наполнялась. И Бог, видя духовным зрением, мы с вами, друзья, духовным зрением не видим. Нам кажется, что все нормально, мы ходим на работу, мы где-то там немножко согрешаем, мы что-то делаем неправильно, но это более-менее все нормально. Но Бог видит, что потихонечку, капля за каплей, вот эта чаша, она наполняется, наполняется, наполняется. И вот Он понимает, что еще немножко она наполнится, и она перельется, и все, и будет беда, и человек погибнет, и его надо будет наказать смертью за его грехи. И, друзья, на небе происходил большой диалог, что делать в этом ситуации. Закон дали, но закон не помог. Люди стали больше грешить. Пророков посылаем, их убивают. Что делать? И было найдено решение отвести гнев Божий в другом направлении. И родился Христос. Друзья, интересно, когда пастухи пришли в пещеру, где Христос лежал в пеленах, маленький такой, интересно, они увидели в этом младенце громоотвод? Они поняли, что вот благодаря вот этому маленькому ребенку теперь они живы? Они поняли, что теперь благодаря вот этому, который, может быть, плакал и лежал такой беззащитный, благодаря ему теперь вся земля не погибла. Понимали, друзья, соседи, которые там спали, а эти ругались, а эти торговались, друзья, а кто-то, может быть, о каких-то планах строил. Понимали ли они, что вот сейчас только что родился тот, благодаря которому все осталось как есть и не исчезло на свете? Потому что если бы он не родился, Бог бы излил свой гнев, и все бы погибли. Друзья, я думаю, что люди этого не понимали. Но Христос родился, и ангелы возвестили весть. Ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель. Друзья, расскажу еще один пример. Был такой человек, его фамилия Петров. Ну, такая распространенная фамилия, да. Друзья, он, его задача была, он был человеком, который следил за такими радарами специальными. И эти радары, они наблюдали за Америкой. Это было в время холодной войны, еще той, которая в советское время. И когда радары, ну, много-много лет эти радары молчали и показывали, что все нормально. И вдруг во время дежурства этого человека, вот эти радары, они дали сигнал тревоги. Они показали, что со стороны Америки были запущены в Россию несколько баллистических ракет с ядерными боеголовками. Друзья, было рассчитано время, через сколько они должны были прилететь в Советский Союз и упасть. И это было всего несколько минут. И вот за эти несколько минут он должен был принять решение. У него была, друзья, возможность, инструкция в случае наступления вот таких чрезвычайных ситуаций. Он мог дать команду отправить ответный удар, чтобы наши ракеты успели вылететь, пока летят эти ракеты. Друзья, и он должен был это сделать, он обязан был это сделать по инструкции, потому что вот есть конкретное указание, что несколько ракет летят. Угроза, друзья. И, в общем-то, конечно, все люди спали, или кто-то гулял, или что-то делал, друзья, но не знали, что буквально от одного человека зависела вся жизнь на этой земле, потому что если он бы запустил эти ракеты, то Америка бы запустила бы еще одни ракеты, и в конце концов вся бы земля перестала существовать, превратилась бы в радиоактивное какое-то такое месиво. Друзья, и этот человек, он потом рассказывает, что было страшно эти минуты, и он принимает решение в обход инструкций, принимает решение перепроверить эту информацию, рискуя потерять драгоценные минуты и проиграть в этой войне, друзья. И тем не менее он это делает. Друзья, в тот момент была очень критическая ситуация. Совсем незадолго до этих событий был сбит южнокорейский «Боинг». И это было такие напряженные отношения между США и СССР, и поэтому ничего необычного в том, что был удар нанесен, не было в этом ничего необычного. И тем не менее, он принимает решение перепроверить, сделает запрос, и обнаруживается, что это было ложное срабатывание. То есть солнечные лучи отразились от высоколежащих облаков, и они, ну, как бы были похожи на как будто запуск ракеты, и поэтому было срабатывание. Друзья, Петров отменяет угрозу через после проверки. Прошло много лет, и в 2006 году в штаб-квартире Организации Объединенных Наций была учреждена специальная награда. Эта награда была, ну, может быть, в единственном экземпляре. Она была вручена этому человеку, и на этой награде было написано «За спасение мира». Друзья, я не думаю, что много людей в нашем мире удостоились награды. Есть люди, которые за спасение утопающих, за спасение, за мужество, за взятие города какого-то на войне. Но за спасение всего мира, друзья, мало людей, наверное, удостоились такой награды. Этот человек, друзья, он взял на себя ответственность за весь мир. Друзья, в какой-то очень слабой степени это похоже на то, что совершил Христос. Христос взял на себя ответственность за спасение не просто мира на тот момент. Христос взял на себя ответственность за спасение всех людей во все времена, на протяжении всей истории. Он сказал, сколько бы людей ни родилось, сколько бы людей ни жило, я все их грехи, всю их месть, которая на них должна излиться, вот все, что они заслужат, я беру на себя. Друзья, громоотводом Христос был не в какой-то один момент времени, тогда, 2000 лет назад в Палестине. Друзья, громоотводом Христос является таким вневременным, вечным, который принимает на себя удары с начала творения, когда люди стали грешить, и до самого конца творения, когда земля еще будет существовать. Друзья, только благодаря тому, что Христос пришел на землю, только благодаря этому мы с вами вообще можем существовать. Друзья, день мщения, этот день, который даже себе страшно представить, он был. Он излился, это мщение. Тогда, когда Христос был на Голгофе. И написано, солнце померкло, и тьма была по всей. И, друзья, а что происходило в духовном мире, трудно представить. Это описано в книге Откровения. Там написано, что происходило в духовном мире, когда была Голгофа. Друзья, это страшно. Сатана спал с неба. А гробы раскрылись. Друзья, смерть была побеждена. День мщения на Христе излился. Друзья, но это время будущего. Вначале мы говорили, что начало Евангелия. Вот, но Христос родился, друзья, вот для этого. Он родился, чтобы вот этот день мщения прошел мимо нас. И поэтому, друзья, день мщения, о котором мы читаем в книге пророка Исаии, это для нас с вами радостная весть, благая весть. Поэтому она находится в списке тех благословений, которые верующие имеют во Христе. Проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения. Почему же Христос не прочитал это в синагоге? Потому что этого еще не случилось. Это будет через 3 года на Голгофе. А вот тогда это произошло. Друзья, и заканчивая проповедь, хочу призвать нас к молитве, но хочу закончить проповедь словами одного стихотворения. Я уже рассказал о человеке, который спас мир, получил за это награду, и сказал уже о том, что в непревзойденной большей степени это совершил Христос, и что на небе, возможно, был разговор, что делать. Вот чаша беззакония, она уже переполняется. Что делать? И Христос сказал, я пойду. Это стихотворение у нас звучало на собрании, по-моему, Ваня Романова рассказывал как-то раз. Оно мне очень нравится. Я не знаю его автора, хотел выяснить, но, к сожалению, так и не нашел, кто автор. И я не буду его целиком читать, потому что оно очень длинное. Прочитаю первые 3 куплет, или как назвать, первое четверостишие. Окутанная дымкой голубой плыла земля в космическом просторе, а на земле болезни, слезы, горе, людские беды и людская боль. На небесах, в заоблачном краю, об этой маленькой земле печальной, о душах погибающих все знали, твою судьбу решали и мою. Любовь быть равнодушной не могла. Любовь сказала, я пойду к ним, отче. И пусть исчезнет этот мрак полночных. Я их люблю, я их спасу от зла. Давайте, друзья, встанем и от сердца поблагодарим Бога за то, что Он совершил. А кто, может быть, еще не примирился с Богом? Друзья, у вас есть возможность покаяться. Встанем, помолимся. Аминь.